Доброго вечера, пятница, всем, кто проводит его на интернет-волне Веда Радио. Меня зовут Анна, и вот уже на протяжении нескольких месяцев мы стараемся открыть и поддержать в себе лучшие качества, заложенные в нас Богом, и помогает нам в этом психолог и друг нашего проекта Гуна Манджари. Как и всегда, мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Спасибо большое, что вы снова с нами, что мы можем обсуждать эти темы, основанные на Священном Писании. Это само по себе очень благоприятное действие. И хочется узнать, о чем же сегодня пойдет наша беседа, что мы будем осмыслять и о чем будем говорить.
Да, вам тоже спасибо, что вы тоже со мной, и мы можем углубить эти важные для всех людей темы. И сегодня мы продолжим ознакомление с тем, что является знанием. Вот. И мы опираемся в своем понимании на Бхагавад-гиту. Это древнее, ну, это вечное знание, это вечное писание, которое содержит в себе всю информацию, которую необходимо знать тем, кто родился в человеческом теле. Вот. И так как эта информация исходит из высшего, абсолютного, совершенного источника, из Верховной Личности Бога, то информация, она абсолютная, неотносительная, и это то, на что можно опираться в понимании, вообще в любом понимании в нашей жизни. То есть это такие, это как, ну, такой фундамент, база, на которой может строиться здание нашего понимания, философии, мировоззрения. Вот. И люди, ну, пытаются понять, что из знания, кто говорит истину, где оно находится. И вот здесь мы как раз рассматриваем этот вопрос, то есть знание, которое исходит из абсолютного источника, вот что есть знание. И мы продолжим чтение, разбор, может быть, сегодня несколько в такой неожиданной вот манере, но тем не менее будем пытаться это все соотнести с тем, что говорится в Бхагавад-гите, вот, в знании, которое поведано самим Богом, самим источником всего. И также отвечать на ваши вопросы, то есть мы продолжим дискуссию, то есть диалог, скажем так, и если будут новые вопросы, будем рассматривать, или, может быть, у нас еще что-то осталось с прошлых эфиров, то мы тоже обратимся к этим вопросам. Итак, о том, что такое есть знание, нам повествует Бхагавад-гита. Это глава 13, с 8 по 12 текст. И я сейчас прочту то, что является знанием. Итак, смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота, обращение к истинному духовному учителю, чистота, постоянство, самодисциплина, отказ от того, что приносит чувственное наслаждение, отсутствие ложного эго, понимание того, что рождение, смерть, старость и болезни – это зло, самоотречение, отсутствие привязанности к детям, жене, дому и так далее, невозмутимость счастья и горе, непоколебимая безраздельная преданность мне, стремление жить в уединенном месте, отстраненность от мирских людей, признание важности самореализации и склонность к философскому поиску абсолютной истины. Это я объявляю знанием. Все прочее называю невежеством. То есть мы можем увидеть, что знание не относится к категории информации. То есть один человек там знает столько-то вот энциклопедических данных, другие какие-то вот сферы. Это все, ну, про информированность, которая может быть нужна в каких-то относительных вопросах, связанных с профессией, связанных с каким-то процессом выживания и функционирования этого общества. То есть это все относится к категории информации. Знание же, оно относится к качествам характера. Вот. И здесь это все описывается и дается. То есть кого считать знающим человеком или как мы можем еще его назвать, мудрым человеком. То есть это все выражается в качествах. И здесь немножко я прочту из комментария Шрилы Прабхупады, немножко раскрою эту тему, почему, что это за качества, зачем они нужны и вот для чего нам это все понимать и постигать. Здесь говорится, не слишком разумные люди порой ошибочно считают описанный здесь процесс познания порождением поля деятельности. Однако здесь описан истинный путь познания. Перед тем, кто встал на этот путь, открывается возможность постичь абсолютную истину. Этот процесс познания не является результатом взаимодействия 24 материальных элементов, перечисленных выше. Напротив, с его помощью живое существо может вырваться из их плена. Обусловленная душа томится в клетке материального тела, построенного из 24 элементов. А знание, описанное в этом стихе, открывает ей путь к свободе. Итак, здесь говорится о том, что эти качества, которые, как здесь объясняются, являются знанием, они нужны не просто для того, чтобы, ну, как бы мы в обществе слыли хорошим человеком, и вот, ну, к нам все хорошо относились, и мы ко всем хорошо относились. То есть это не просто, как бы, ну, как искусство ради искусства, это имеет определенную практическую цель под собой. То есть и цель в том, что смысл человеческой жизни, смысл разума, который дается в человеческой форме жизни, для того, чтобы решить все свои проблемы. Вот. А проблема, основная проблема жизни человека и любого живого существа является является то, что это существо погружено в материю, то есть будучи духом по своей природе, который не знает смерти, старости, болезней, рождений, страданий, то есть который все блажен, вечен и исполненный знания, то есть погружается, вот этот вечный дух, он погружается в совершенно противоположную себе природу, где он ограничен, где он вынужден переживать опыт рождения, болезней, смерти, старости, то есть вот этой всей дистракции, разрушения. То есть и это основная причина страданий. То есть мы можем, как говорится, там, залатать ткани с одной стороны, решая какие-то временные проблемы, но она порвется с другой стороны, потому что сама природа материального мира, она предназначена, она устроена таким образом, что ее задача – это дискомфорт, это разрушение, это деструкция, это что все, что строится, оно будет разрушено, и это проявляется на всех уровнях человеческой жизни. Оно какое-то время поддерживается, какое-то время, ну, мы это созидаем, поддерживаем, но потом оно неизбежно будет разрушено. И это, ну, мучительно для живого существа, то есть для нас, как для личности, это мучительно, потому что это противоречит нашей природе, которая вечна по своей сути. То есть то, кем мы являемся, то, кто мы, это вечный дух, и он никак не может примириться со смертью, с разрушением, потому что это противоположно его природе. И поэтому задача человеческой жизни в том, чтобы вырваться вот из тюрьмы материальной вот такой обусловленности, погруженности или ну вот такого что ли оков этой материи. И это все возможно, как бы наш выход из этой тюрьмы, он находится в нашем сознании благодаря развитию знания, которое выражается вот в тех качествах вышеперечисленных в этом стихе. То есть это то, для чего нам нужны вот эти все позитивные качества, потому что они являются знаниями. А опять же, вот в свете, ну, то есть в свете теперешних событий, то, о чем я говорила, то есть вот эти все философские категории, они не обозначают, что, ну, так как все равно здесь все разрушается, то, ну, вот какая разница, что происходит, то есть, тем не менее, есть, определенные правила, которые даются для общества, вот, которое, ну, находится в этом материальном мире, как, допустим, тюрьма, и мы определенно находимся в тюрьме. Материальный мир — это тюрьма для души, где она ограничена, так же, как тюрьма ограничивает свободу живого существа, ну, людей. Вот. И в тюрьме есть тоже правила, которым нужно следовать, то есть, несмотря на то, что там ограничено все, но тем не менее запрещено причинять страдания, мучения тем, кто находится в этой тюрьме. То же самое и здесь, несмотря на то, что у нас есть вот эта глобальная философия, все равно у нас есть понимание, законы ману, они называются на санскрите ману, это прародитель человечества, от которого происходит слово мэн, вот это санскритское слово, то есть и которое находит свое отражение в, там, допустим, в уголовном кодексе, но тем не менее это также связано и с вот этими законами, которые даются для человеческого общества, взаимодействия между людьми и правителями, где говорится о том, что как можно меньше нужно, ну, допускать насилие, и любое насилие, оно является неприемлемым по отношению к другим живым существам. То есть, если это неоправданное насилие, то есть, когда речь идет о защите, то насилие, оно, ну, необходимо, то есть кшатрии, они используют насилие, но любое неоправданное, любая агрессия, она считается незаконной по высшим канонам. Тем не менее, несмотря на то, что мы являемся вечными душами, и попав в материальный мир, где все временно, все разрушается, то есть мы это знаем, но мы не должны быть проводниками этого разрушения, и мы не должны это поддерживать, то есть потому что здесь жизнь — это школа, которая дает возможность живым существам, особенно тем, кто находится в человеческом теле, осознать высшую истину, реализовать ее, и эта ценность человеческой формы жизни, она должна использоваться вот для того, чтобы выйти из этого, ну, тюрьмы, из этого тюремного заключения. То есть это большая ценность человеческой жизни, и поэтому очень важно ее использовать по назначению, а не в том, чтобы, ну, там как-то бороться за выживание и стремление как-то, ну, спасать свою жизнь в каких-то очень сложных жизненных ситуациях, вот, которые, к сожалению, возникают сейчас. Вот. И здесь также говорится о том, что из вот этих качеств, которые перечислены, как те, которые являются критерием знания, самым важным является это беспредельная преданность мне. Это говорит Верховная Личность Бога. То есть самое важное качество, которое человек может культивировать в своей жизни, это преданность верховной личности Бога, то есть контакт с Ним, для этого это и есть наша истинная природа, либо мы связаны с материей, которая очень жестка и как бы с нами, и это ну, не является нашей истинной природой, мы об этом уже говорили, либо мы находимся в связи с верховной личностью Бога, который является источником нашим и источником вечного знания, блаженства и вечности, то есть мудрости, вот, и счастья, то есть и частицами которого мы являемся. Поэтому в этом есть разум, когда мы находимся в контакте с тем, что является источником нашего счастья, а не с тем, что является источником наших страданий. То есть, поэтому мы можем либо преданы быть материи, либо преданы верховной личности Бога. И здесь описывается, что это самое важное качество из тех, которые являются знаниями. И сегодня мы, то есть на прошлом эфире мы говорили о том, о качестве смирения, то есть мы рассматриваем все вот эти критерии, то есть мы их рассматриваем более подробно на эфирах. И на прошлом эфире мы говорили о качестве смирения и также следующее качество, которое из этого вытекает, это отсутствие тщеславия. И для того, чтобы ну, вот какая-то связка была между прошлым и сегодняшним эфиром, я прочту кусочек из комментария, который касается вот этих качеств, о которых мы будем говорить. И здесь говорится о том, что касается перечисленных здесь составляющих духовного знания, то их можно проанализировать следующим образом. Смиренным называют того, кто не стремится к славе и почестям. Материальные представления о жизни заставляют нас искать почета и уважения, но для того, кто обрел совершенное знание и осознал, что он отличен от материального тела, почет или бесчестие, относящееся к телу, не имеет никакого значения. Человек не должен гоняться за призраком материального почета. Не имея никакого представления о законах религии, но желая прослыть религиозным, некоторые люди присоединяются к какому-нибудь культу, последователи которого не соблюдают заповеди религии и затем объявляют себя духовными наставниками. Чтобы определить, насколько человек преуспел в духовной науке, необходимо руководствоваться определенными критериями. Таким критерием может служить наличие качеств, перечисленных в этих стихах. Итак, здесь есть несколько моментов, на которых мы можем обратить внимание. Во-первых, здесь также объясняется, кто является ну, духовным человеком, кто может быть духовным ну, наставником или, во всяком случае, кто ну, как-то квалифицирован или насколько человек стремится к развитию этих качеств. Понятно, что может быть ну, совершенный обладатель таких качеств встречается крайне редко, но, во всяком случае, в какой-то степени люди, вставшие на этот путь, они культивируют и обладают вот этими качествами. Вот. И поэтому здесь можно разобраться, что кто насколько может действительно считаться вот таким наставником, то есть и так же, как вот тут мы прочли, то есть не обязательно, что человек, который говорит какие-то ну вот истины или говорит какие-то, ну призывает к каким-то нравственным вещам, вот, или внешне как-то себя обозначает, начал, он является вот уже таким ну, реализованным духовным, такой реализованной духовной личностью. То есть не, тут не вопрос о каком-то внешнем ну, таком представлении, вот, а вопросы о наличии качеств. Поэтому очень часто люди, приходя в духовные организации, они могут быть разочарованы, то есть вначале привлекшись какой-то мудростью, ответами на свои вопросы, которые они получают, но потом они могут очень сильно разочароваться, вот, встретив там последователей этих учений, и могут отказаться от практики, вот, от какого-то духовного пути, но это говорит о том, что, может быть, им не доставало понимания того, по каким критериям нужно отличать истинно духовного человека, или правильно, как это сказать, правильно, ну, что ли, настроенного человека от того, кто, ну, сам не разобрался в своих же писаниях. И поэтому здесь очень важно, чтобы, ну, человек был очень хорошо осведомлен, что есть истина, а что есть просто, ну, чьи-то представления о том, что это истиной является. И вот поэтому нам нужны вот такой свод законов, знания об абсолютной истине, то есть не относительные представления, абсолютные, для того, чтобы на них опираться и с ними сравнивать, что есть ложно, а что есть истина. Вот. Поэтому это очень важно самим быть квалифицированным учеником. Вот, это очень важно. Говорится, что 50% это квалификация ученика и 50% это квалификация учителя. То есть без квалификации ученика нам тоже не разобраться в этой науке, и мы будем обвинять всех и вся в их несовершенствах и всяких, ну, других негативных вещах, просто потому что, ну, мы где-то сами не разобрались. Вот, поэтому это очень, очень важно, иначе это будет рождать вот такой антагонизм, когда даже не только антагонизм, а агностицизм. То есть агностики – это люди, которые отвергают все. Это очень распространенное, к сожалению, явление среди тех, кто становился на этот путь. Разочаровавшиеся люди отвергают вообще любой духовный путь. Вот, потому что, ну, есть знания, есть квалификация ученика, которая необходима для того, чтобы идти вот в этом направлении, и не справившись с этой задачей, люди просто отвергают как не работающий, то есть ожидая какое-то чудо, ожидая трансформации, которая действительно обещается, но тем не менее, не получив это или как-то встретившись с чем-то разочаровывающим, человек уходит. Но тем не менее, видите, тут важны и качества ученика тоже, то есть очень важно разбираться в, ну, по сути, сверяться с какими-то абсолютными источниками, понимая, что люди, даже ставшие на этот путь, им свойственно иметь недостатки, они тоже развиваются, и то есть тут нельзя идеализировать, нужно придерживаться понимания своих же источников, на которые человек опирается. То есть это такой важный момент. И здесь также, что касается, вот мы говорили о перечисленных качествах, и мы говорили о смирении, вот, что это то, что человек не привязан к почету и бесчестию, то есть которая связано с этим телом, то есть и что это означает? Это означает не просто, что он находится в такой, ну, как бы состоянии безразличия, знаете, как вот, ну, животное или в какой-то такой апатии, вот ему совершенно все равно, или в депрессии, это как раз положение человека, находящегося в невежестве. Вот, это патология. А когда человек, ну, в хорошем, бодром состоянии, в тонусе, но просто, ну, это своего рода уровень освобождения, такой определенный, когда его настроение, тонус и все остальное, то есть хорошее состояние, никак не связано с тем, что с почетом или бесчестием, которое, ну, в общем-то, ну, с каким-то имиджем. Вот. И это также, ну, связано вот со следующим качеством, которое из этого проистекает, это отсутствие тщеславия. И мы можем видеть, что современное общество, оно просто пропитано вот этим определением, то есть вот этим, скажем так, пороком, вот, потому что, ну, этому способствует наша такая интернетная жизнь, что так много, ну, погружения в соцсети, это становится как бы, ну, вот, неотъемлемой частью нашего общения. Ну, плохо это или хорошо, конечно, это не очень хорошо, но это данность, которая есть, и в этом есть свои плюсы. Мы с вами общаемся таким образом, находясь в разных частях земного шара, но также это имеет масса своих каких-то побочных эффектов. Сейчас очень просто стать как бы такой публичной фигурой, вот, и очень много, как это сказать, может повлечь за собой какой-то иллюзии, создать образ совершенно такого успешного, счастливого, то есть какая-то такая рекламная картинка, вот, и ты сам в это веришь, и люди в это верят, и очень, ну, как бы ведутся на такую рекламу и чьей-то успешной, счастливой жизни, что развивает очень такое оценочность в обществе и развивается своего рода, ну, то есть развивается такая зависть, сравнение, ну, все сравнивают со своей жизнью и чувствуют себя, ну, как-то неуспешными, не дотягивают. Ну, а люди другие, которые представляют свой успех, то есть понятно, что это все на определенного рода иллюзии построено, когда там какие-то выгодные кадры, выгодные моменты, все представляется, создавая картинку в глазах читающих и слушающих, что это что-то такое, какая-то нереальная жизнь, там вот к чему нужно стремиться, чего нужно достичь. Все пытаются создать друг у друга определенные впечатления. Вот, и как бы в большей степени жизнь, она перемещается на вот такое, ну, такой умозрительный и некий такой иллюзорный план. Вот, и это все бесспорно, что это все основано на, ну, на зависти, то есть на зависти одних и других, то есть одни, те, которые представляют себя подспудно, они пытаются таким образом, вызывают зависть, и другие также, которые смотрят, естественно, они испытывают зависть, стремление вот этого всего достичь, и ощущение, что вот мне этого не хватает, все это на таком определенном дефиците, и такой, ну, внутренний зуд возникает, вот желание, они требуют своего исполнения, и видя какую-то идеальную картинку, люди начинают испытывать некое такое, опять же, это слово зуд очень подходит, такое зуд, ему тоже так хочется, это беспокойство приносит. Тогда же, как ну, ведические писания рекомендуют успехи держатся в достаточно, ну, в таком, как это сказать, внутреннем своем пространстве, как есть такое выражение «счастье любит тишину», то есть когда человек реально счастлив и реально ну, самодостаточен, то есть у него нет необходимости что-то доказывать окружающим и себе, показывая свой успех и свое, как бы, ну вот, свое счастье, потому что в этом нет необходимости, то есть есть необходимость, когда есть необходимость, то есть либо человек хочет себе что-то доказать таким образом, как-то самоутвердиться, что говорит о том, что чего-то внутри не хватает, либо какой-то момент, ну, денежного такого вопроса, то есть все равно говорит о каком-то, ну, неполноте. Вот. И более того, ведические писания говорят о том, что и свой духовный прогресс, и какой-то материальный в плане отношений, это все должно храниться в тайне. Вот. Потому что, ну, люди, которые обладают более тонким восприятием, вот, они могут чувствовать, как то, о чем они говорят, или как то, о чем там думают, или, ну, что явлено другим людям, они могут ощущать, что это все, ну, определенные помехи внутри себя, они даже так могут ощущать. Какие-то мысли, какая-то, ну, нездоровая медитация других людей, и человек, который действительно, он, у него есть такие более тонкие качества, квалификации, он может это ощущать, и это будет его беспокоить естественным образом. И да, и об этом говорится и в ведических писаниях, что это приносит определенного рода беспокойство, и, ну, даже в народе есть такое, как это сказать, феномен, как сглаз. Это действительно есть на тонком плане. Вот. Понятно, что когда мы там, ну, святые, или мы полностью освобождены из этого мира, мы можем говорить все, что угодно. Ну, мы не будем говорить все, что угодно, но мы можем раскрывать тайны любые, и все, что бы ни исходило от такого человека, оно исполнено знание, оно приносит благо окружающим. Но будучи теми, кем мы есть, то есть людьми, так сказать, наполненными разными качествами, смешанными качествами, это все, конечно, будет на нас отражаться. Вот. И есть пример в Махабхарате, мы как-то говорили об этом, но сейчас этот пример, он уместен, когда Арджуна, он оскорблял Юдиштиру, своего старшего, что в те времена было немыслимо, и после того, как вот, ну, то есть их ссора, она произошла, Арджуна чувствовал себя крайне, ну, негативно, он чувствовал, что он просто, ну, не хочет жить, и в Ведах также говорится, что там тот, кто там нарушил вот эту субординацию, то есть может покончить жизнь самоубийством, что, ну, для кшатриев, для воинов это было, ну, нормально, они как бы это были люди чести, они не были привязаны особо к материальному телу, они были готовы жертвовать собою. Вот, и когда он пришел к своему другу и верховной личности Бога Кришне и рассказал ему об этом, он ему сказал: «Да зачем тебе убивать себя? Иди к Юдиштире, к своему старшему брату и просто похвастайся». Это означает, то есть на тонком плане это означает, что ты себя как бы нивелировал, то есть ты уничтожил все свои заслуги. Вот. И поэтому, да, Арджуна пришел к Юдиштире и начал ему рассказывать о том, какой он герой, какой, как у него все там получается и все такое. Ну, в общем, вел себя откровенным таким глупцом, в категориях тогдашнего общества и тогдашнего менталитета, то есть все на него смотрели, но во всяком случае таким образом он совершил некое такое самоубийство и, ну, все стало на свои места. Вот, поэтому в этом есть определенный смысл, вот, что человек, который, ну, хвастается, таким образом нивелирует определенного рода свои заслуги. То есть, опять же, это относится к обусловленным живым существам. То есть, те, кто являются святыми или чистыми, там, преданными верховной личности Бога, все, что бы они ни говорили, оно имеет благо, а у них уже нет вот этого ложного эго. Что же касается всех остальных, то это относится ко всем, то есть, потому что человек, который, ну, говорит о каких-то своих заслугах, он получает как бы похвалу, восхищение окружающих, и как-то говорится, что он уже получил плод своей удачи, и все остальное как бы уже будет достаточно в меньшей мере. Вот, поэтому вот скромность и отсутствие тщеславия, оно крайне приветствуется, как и в плане того, что мы меньше привязаны к материи, меньше ну, начинаем как это быть чувствительными к славе и бесславию, и также в то же время на тонком плане это ну, не ослабляет нашу вот позицию. Вот, то есть это вот такой момент. И я хотела раскрыть еще одну тему, но это, скорее всего, у нас произойдет на следующем эфире, потому что это, ну, определенный вопрос, которому я бы хотела посвятить больше время, и я думаю, это будет важно, особенно вот для нашей женской части на слушающих. Вот это связано непосредственно с определенным аспектом женственности. Вот, и хотелось бы об этом также поговорить, но это, скорее всего, уже на следующем эфире. Это вот такое, как бы, ну, как бы предварительный анонс, как это сейчас говорят, следующей нашей беседы, разговора. И, может быть, мы можем немножко приступить к диалогу, если какие-то, ну, вопросы, комментарии и какое-то развитие темы вот у вас, Анна, или вот у наших радиослушателей.
Спасибо вам большое, дорогая Гуна Манджари, за раскрытие, за то, что поднимаете эти вопросы. Это очень важно, знание, как мы раз за разом слышим от вас на эфире. Это то, что развивает наш разум, самый главный подарок, который есть у нас от Бога. И мне вот интересно узнать, что в духовном обществе вы говорите о важности не идеализировать, но очень часто мы себя как бы в обратную сторону начинаем считать самыми умными. Вот мы все знаем, как бы такое равнодушие по отношению к другим проявляется. Как вот сохранить этот баланс, чтобы и не идеализировать, и при этом уважать других людей, как-то вот, видеть в них все самое лучшее, только хорошее?
А вы имеете в виду это, когда, как бы, когда происходит обратная идеализация, когда после того, как мы всеми восхищались, нам приходит, ну, что ли, обратная сторона восхищения, это то, что мы как, ну, перестаем видеть хорошие качества.
Да, очень часто мы живем в этой дуальности, вот как от нее избавиться, чтобы видеть хорошее, но это была здоровая такая оценка, не идеализация.
А, ну да, мы должны, во-первых, понять, что, как это сказать, разочарование – это другая сторона очарования. То есть вот это разочарование и, ну, вот такое, можем назвать это своего рода цинизм, это другая сторона идеализации. И мы заблуждались, когда идеализировали всех и вся, и таким же образом мы заблуждаемся, когда всех нивелируем. Это одна сторона одной и той же медали, потому что... Бог проявляется в мелочах, дьявол в крайностях. То есть это просто маятник качнулся в другую сторону. То есть вначале он качнулся в сторону того, что, ну вот какое все прекрасное, и все просто ангелы вокруг меня. И потом эта же амплитуда, она качнула маятник в другую сторону, в противоположную, и мы начинаем слышать звук копыт и видим рога у всех присутствующих. То есть мы должны понять, что это все та же позиция, только с другой стороны. То есть это проявление такого гуны страсти или такого качества страсти, когда человек находится в этих крайностях, то он просто возводит на пьедестал, то потом он просто полностью низводит с пьедестала. То есть это все, как вы сами сказали, мы находимся в плену двойственности. И истина, она находится посередине, когда мы сможем уравновесить вот этот маятник от там, такого полного принятия к полному отвержению, когда мы его уравновесим посередине, понимая, что есть полутона, вот есть определенное, то есть не все бело-черное, есть еще много цветов посередине, вот, и только вот в позиции, ну, благости, именно благость — это баланс определенный, когда мы можем уравновесить все полюса, вот, как это также философский такой подход, когда есть тезис, антитезис и синтез. То есть тезис – это утверждение, антитезис – это его как бы отрицание, и синтез, когда мы можем примирить вот эти все тезисы или утверждения, аксиомы и отрицание этих вещей, вот мы можем это все синтезировать. Вот это и есть гуна благости или вот качество ученика, о которых мы говорим, то есть когда мы развиваем свой разум, то есть путем развития своего разума Потому что, ну, опять же, давайте перейдем в психологические категории. Допустим, когда мы принимаем все, это позиция ребенка. То есть ребенок, он должен быть полностью лишен какой-то критической составляющей для того, чтобы обучаться, для того, чтобы принять мир, в котором он будет жить. То есть как, допустим, ну, вот маленькие там животные, вот, я не знаю, там какие-то цыплята, утята, они просто следуют за какой-то большой фигурой, потому что иначе они не выживут в этом мире. И это качество ребенка, он полностью лишен критической составляющей для того, чтобы он усвоил этот мир, он полностью его принимает. И вот эта идеализация, это такое детское качество, которое необходимо на начальном этапе. Дальше идет вот этот... Ну, вот это бунтарство, то есть отвержение, это качество подростка, вот, когда мы все отрицаем, когда мы учимся быть свободными, мы учимся как-то, как это сказать, оторваться от какого-то такого родительской опеки, родительского присмотра, потому что нам все-таки нужно самостоятельно жить в этом мире. И качество взрослого, когда мы примеряем эти позиции, мы понимаем, что есть и то, и другое, есть и тот, и другой полюс, и есть что-то между ними, и мы учимся различать. И это, опять же, все упирается в вопрос разума, в развитие, зрелость, в практику, то есть все вместе, то есть в качество ученика, в квалификацию, когда мы учимся вот этому развлечению, то есть вот это качество разума. То есть очень часто люди думают, что разум это что-то такое, кто-то такой сидит в очках, такой умный, все взвешивает. Но на самом деле разум как раз учит нас видеть вот эти все полутона. Это как раз качество взрослого человека, психологически взрослого человека, который помогает нам примирить вот эти все полюса и найти вот эту баланс. Вот. Ну, не знаю, так как-то философски ответила, я не знаю, насколько это понятно в жизни, как это применять.
Да, я понимаю, о чем вы говорите. Конечно, это путь, процесс духовной практики, в том числе, о котором мы с вами здесь беседуем. И вы знаете, очень интересный вопрос пришел от наших слушателей. Мы сегодня говорили об этом качестве нежелания как-то демонстрировать свои заслуги. Его спрашивают нас, что иногда хочется поделиться чем-то хорошим, потому что чувствую, что это может вдохновить других, но боюсь этого сглаза. Вот что можно в таком случае посоветовать?
Ну, что можно сказать? Тут важно все-таки опираться на какие-то свои внутренние ощущения, и если вы действительно чувствуете, что вы это делаете, с таким чистым мотивом, что для того, чтобы, ну, другим дать что-то ценное, что-то важное, и иногда... А ты понимаешь, что да, ну, может быть, немножко что-то ухудшится у тебя, но другому будет хорошо, то есть некая такая самоотверженность, то, конечно, это высокий уровень, высокий класс, но это все как бы будет ли это вот таким проявлением мудрости и такого, что ли, эмпатии к другим людям, все зависит от того, от нашей внутренней чистоты, то есть вот насколько вы это чувствуете, то есть от какого-то мотива, если это лишено какого-то, ну вот, тщеславия, желание как-то себя почувствовать ого-го или что-то еще, то да, я думаю, что если это чистые вещи, то бесспорно это принесет благо и нам, и окружающим.
Да, спасибо, очень простой и мудрый ответ. И вот следующий вопрос, потому что тема, я думаю, зависти, непринятия, она достаточно болезненная. И спрашивают, как воспринимать, если от близких, друзей, родственников чувствуешь зависть к моей изменяющейся к лучшему жизни?
Да, тут тоже есть такой момент, что человек мудрый, то есть, ну, скажем так, разумный, чувствуя вот какие-то такие моменты, он старается не вызывать зависть окружающих. Вот, то есть это тоже, в этом тоже есть определенная мудрость, то есть не провоцировать зависть в других людях. Не потому что там они там такие вот все плохие, завистники. Понятно, мы тоже часть вот этого всего. Вот. Поэтому разумно будет не провоцировать в других вот эти качества. Вот. Поэтому здесь рекомендуется в какой-то степени, веды рекомендуют держать свою духовную практику в тайне. То есть не сильно афишировать, не сильно как бы это все рекламировать. То есть так люди, они почувствуют ваше внутреннее состояние, что вы стали лучше, что вы ну, стали более терпимы, более, что ли, ну, эмпатичны к другим людям, то есть они это оценят, и это не будет вызывать в них такое состояние, ну, вот такого конкуренции или какого-то негативизма. То есть очень важно, ну, как уже говорилось, что не сильно это демонстрировать, афишировать и говорить с теми, кто, ну, как бы с вами на одной волне, вот они могут принять. А что касается родственников и близких, то с ними нужно оставаться просто в дружественном таком ключе, тогда они будут ну, не сильно афишировать, как я уже говорила, и оставаться в дружеском ключе, на дружеской ноте, как бы на одной платформе, как вот по-дружески, не то, что там ты сверху, и ты там такой весь из себя успешный, удачливый. Естественно, они начинают чувствовать вот этот весь ущербность и все, что из этого исходит. А быть с ними на какой-то более равной дружеской платформе, во всяком случае, это как-то им транслировать, тогда меньше будет проявление зависти с их стороны. То есть, если мы не, так сказать, не демонстрируем им свое так называемое возвышенное положение или еще что-то такое, как бы все это держим внутри себя, говорим им по мере того, сколько они могут принять, и мы находимся с ними в равной дружеской позиции. Не то, что мы тут уже такие их наставники, старшие, продвинутые, вот такие их, ну, личности для них возвышенные. Вот. Ну вот как-то вот в этой плоскости, мне кажется, можно регулировать эти моменты.
Да, спасибо вам тоже. Это очень важная ремарка по поводу того, как взаимодействовать с близкими, чтобы оставаться человеком прежде всего в отношениях с ними. И, я думаю, последний по времени вопрос на сегодня успеем озвучить. Какие мотивы тогда должны двигать человеком? Потому что по привычке желание гордиться собой же двигает им, и желание быть хорошим.
Да, это мотивы, которые нами двигают, но мы должны использовать эти мотивы для того, чтобы продвигаться дальше, то есть, и мы должны понять, то есть, опять же, развивая свой разум, мы можем прийти к тому, что есть определенная платформа, на которой мы всегда будем ощущать себя хорошими, всегда будем гордиться в позитивной такой гордостью собою. Вот, это наша вот такая истинная природа, наша, то, кто мы есть на самом деле. Мы А мы, ну, совершенны по своей природе, и когда мы ее очистим, мы всегда будем в таком состоянии находиться, но это будет, ну, в позитивном, в чистом нашем изначальном состоянии, а не то, что вот здесь мы, ну, как бы перебиваемся, как говорится, с хлеба на квас и пытаемся у этого мира попросить хоть немножко одобрения. Вот, тяжело работаем для того, чтобы как-то вырвать у этого мира какое-то признание. Вот, то есть достаточно жалкая позиция. А для того, чтобы это проиллюстрировать, я хочу привести вот такой пример, который давался одним святым, Бхактисиддханта Сарасвати Такур, это ведический вайшнавский святой. Он приводил такой пример, что он сравнивал это с психологией бедного человека. Вот бедный человек, когда он видит там, допустим, ну, раньше и ну, я тоже застала эти времена в Индии, когда рыбаки, допустим, они там ловили рыбу, то есть у них невод, они тянули этот невод, то есть они были в лодке. И там она на суше вдоль реки эту лодку ее тянут. Ну, у нас это называлось бурлаками, ну там это все полегче, то есть небольшая лодочка, и ее тянут там, может, даже один человек вдоль берега, а тот, кто в реке, извиняюсь, в лодке, он там с этим, ну, неводом, с этой сетью, вот таким образом он сидит в этой лодке, и кто-то его тянет, идя вдоль берега, вот эту лодку ее тянут. И очень часто вот в Индии берега, они, ну, они песочные, и они там бывает много колючек, там есть такие растения, которые роняют там свои колючки, вдоль берега этих колючек много. Вот. И вот бедняк, видя такую ситуацию, как кто-то тянет лодку вдоль берега, вот, и наступает на эти колючки, и это ужасно больно, вот, и он думает, вот, был бы я богатым человеком, я бы устелил весь берег коврами, чтобы я шел по коврам, тянул лодку и, ну, не натыкался на колючки. Но это все же психология бедного человека, который не понимает, что богатому человеку вообще не надо тянуть эту лодку. Вот, поэтому, да, пока у нас будут вот эти, как бы, мотив, что мы должны как-то нравиться окружающим, там, и себя тоже как-то вот тоже гордиться чем-то. То есть это нормально, мы еще не настолько очищены, то есть это нормально, где мы так думаем, и какие-то стимулы у нас есть подобного рода, но мы должны понимать, что основная это наша задача в том, чтобы реально стать таким, чтобы мы всегда себе нравились и никогда, то есть и нам не нужно зависеть от одобрения окружающих, мы всегда будем иметь это одобрение, когда мы, ну, полностью очистимся и вернемся к нашей истинной природе и природе, и будем в вечных взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога, где мы всегда будем получать океан любви и одобрения, то, что мы тут по крохам пытаемся вырвать у этого мира. Ну вот это такой, опять же, философский ответ, который, может быть, даст какую-то перспективу, что на практике достаточно это такой путь, вот, длительный, ну, может, у кого-то покороче, но это целый процесс, и вот, ну, вот так можно как-то ответить на этот вопрос.
Очень вдохновляюще звучат ваши слова, потому что хочется прийти к этому состоянию уважения к себе, уважению к другим, этой любви к Господу, к окружающим. И я уверена, что шаг за шагом мы, благодаря тем знаниям, которые дают нам Священное Писание, которые передаете вы, мы придем к этому. Поэтому спасибо большое за эти встречи. Они всегда очень радуют, наполняют, дают какие-то осмысления и переживания. Поэтому будем ждать нового общения с вами, новые встречи.
Спасибо вам большое. Спасибо нашим радиослушателям за глубокие вопросы, за поддержание вот нашего такого диалога. Я надеюсь, на следующих эфирах мы вернемся к тем вопросам, которые были заданы, и рассмотрим более глубоко эту тему. И всем нам вот этого внутреннего духовного благополучия, вот самодостаточности и всего самого наилучшего, здоровья вам, Анна, и всем нашим радиослушателям. До свидания, до следующих встреч.
Спасибо вам большое за пожелания и до новых встреч. До свидания.